Сомнительно. Впрочем, посмотрим. В любом случае, он сейчас застыл на одной ноге и прислушивается, и будет так прислушиваться минут 5. Он и не подумал стоять на одной ноге и прислушиваться. Он явно приближался к нам, причем движения его сопровождались целой какофонией шумов, разнообразных и совершенно неуместных для прогрессора. Он волочил ноги и звучно шаркал подошвами. Он задевал за притолоки и за стены. Один раз он налетел на какую-то мебель и разразился серией невнятных восклицаний с преобладанием шипящих. А когда на экраны проекторов упали слабые электрические отсветы, мои сомнения превратились в уверенность. «Это не он», — сказал я экселленцу почти вслух. Экселленц кивнул. Вид у него был недоумевающий и угрюмый. Теперь он стоял боком к стене и лицом ко мне, раздвинув ноги и набычившись, и легко было представить себе, как через минуту он схватит лжепрогрессора обеими руками за грудки и, равномерно его встряхивая, прорычит ему в лицо: «Кто ты такой и что ты здесь делаешь, мелкий сукин сын?» И так ясно я представил себе эту картину, что поначалу даже не удивился, когда он левой рукой оттянул на себя борт черной куртки, а правой принялся засовывать за пазуху свой любимый «Герцог» 26-го калибра. Он словно бы освобождал руки для предстоящего хватания и встряхивания. Но когда до меня дошло, что все это время он стоял с этой восьмизарядной верной смертью в руке, я попросту обмер. Это могло означать только одно. Экселленс был готов убить Льва Абалкина. Именно убить, потому что никогда экселленс не обнажал оружие для того, чтобы пугать, грозить или вообще производить впечатление, только для того, чтобы убивать. Я был так ошеломлен, что забыл обо всем на свете. Но тут в мастерскую ворвался толстый столб яркого белого света, и, зацепившись в последний раз за притолоку, в дверь проследовал лже-Абалкин. Вообще-то говоря, он был даже чем-то похож на Льва Абалкина. Крепенький, ладный, невысокого роста, с длинными черными волосами до плеч. Он был в белом просторном плаще и держал перед собой электрический фонарик «Турист», а в другой руке у него был то ли маленький чемоданчик, то ли большой портфель. Войдя, он остановился, провел лучом фонарика по стеллажам и произнес: «Ну, кажется, это здесь». Голос у него был скрипучий, а тон нарочито бодрый. Таким тоном говорят сами с собой люди, когда им страшновато, неловко, немножечко стыдно, словом, когда они чувствуют себя не в своей тарелке. «Одной ногой в канаве», как говорят хантийцы. Теперь я видел, что это, собственно, старый человек, может быть, даже старше экселленца. У него был длинный острый нос с горбинкой, длинный острый подбородок, впалые щеки и высокий, очень белый лоб. В общем, он был похож не столько на Льва Абалкина, сколько на Шерлока Холмса. Пока я мог сказать о нем с совершенной точностью только одно. Этого человека я раньше никогда в жизни не видел. Бегло оглядевшись, он подошел к столу, поставил на цветастый платок прямо рядом с нашим бруском свой чемоданчик-портфель, а сам, подсвечивая себе фонариком, принялся осматривать стеллажи неторопливо и методично, полку за полкой, секцию за секцией. При этом он непрерывно бормотал что-то себе под нос, но разобрать можно было только отдельные слова. Но это всем известно, бур-бур-бур-бур, обыкновенный Элизиум, бур-бур-бур, хлам и хлам, бур-бур. Может быть, и не на месте, засунули, запихали, запрятали, бур-бур-бур. Экселленс следил за всеми этими манипуляциями, заложивши руки за спину, и на лице его стыло очень непривычное и несвойственное ему выражение какой-то безнадежной усталости или, может быть, усталой скуки, словно было перед ним нечто безмерно надоевшее, осточертевшее на всю жизнь и вместе с тем неотвязное, чему он давно уже покорился и от чего давно уже отчаялся избавиться. Признаться, поначалу меня несколько удивило, что же это он отказался от такого естественного намерения взять за грудки обеими руками и с наслаждением встряхнуть. Однако теперь, глядя на его лицо, я понимал, это было бы бессмысленно. Встряхивай, ничего не изменится. Все вернется на свое место. Будет ползать и шарить, бормотать под нос, стоять одной ногой в канаве, опрокидывать экспонаты в музеях и срывать тщательно подготовленные и продуманные операции. Когда старик добрался до самой дальней секции, экселленс тяжело вздохнул, подошел к столу, уселся на край его рядом с портфелем и сказал брюзгливо: «Ну что вы там ищете, Бромберг? Детонаторы?» Старик Бромберг тоненько взвизгнул и шарахнулся в сторону, повалив стул. «Кто здесь?» — завопил он, лихорадочно шаря лучом вокруг себя. «Кто это?» «Да это я», — отозвался экселленс еще более брюзгливо. «Перестаньте вы трястись!» «Кто вы? Какого дьявола?» Луч уперся в экселленса. «А, Сикорский! Ну, я так и знал! Уберите фонарь!» — приказал экселленс, заслоняя лицо ладонью. «Я так и знал, что это ваши штучки!» — завопил старикан Бромберг. «Я сразу понял, кто стоит за всем этим спектаклем! Уберите фонарь, а то я его расколочу!» — гаркнул экселленс. «Попрошу на меня не орать!» — взвизгнул Бромберг, но луч отвел. «И не смейте прикасаться к моему портфелю!» Экселленс встал и пошел на него. «Не смейте ко мне подходить!» — завопил Бромберг. «Я вам не мальчишка! Стыдитесь! Вы же старик!» Экселленс подошел к нему, отобрал фонарь и поставил на ближайший столик рефлектором вверх. «Присядьте, Бромберг!» — сказал он. «Надо поговорить!» «Эти ваши разговоры!» — пробурчал Бромберг и уселся. «Поразительно!» Но теперь он был совершенно спокоен. Бодренький, почтенный старичок. По-моему, даже веселый. 4 июня 78 года. Айзек Бромберг. Битва железных старцев. «Давайте попробуем поговорить спокойно», — предложил экселленс. «Попробуем», — бодро отозвался Бромберг. «А что это за молодой человек подпирает стену у дверей? Вы обзавелись телохранителем?» Экселленс ответил не сразу. «Может быть, он намеревался отослать меня? Максим, ты свободен, и я бы, конечно, ушел. Но это меня бы оскорбило, и экселленс, разумеется, это понимал. Вполне допускаю, впрочем, что у него были еще какие-то соображения. Во всяком случае, он слегка повел рукой в мою сторону и сказал: «Это Максим Камерер, сотрудник Комкона. Максим, это доктор Айзек Бромберг, историк науки». Я поклонился, а Бромберг немедленно заявил: «Я так и знал. Разумеется, вы побоялись, что не справитесь со мной один на один, Сикорский. Садитесь, молодой человек, устраивайтесь поудобнее. Насколько я знаю вашего руководителя, разговор у нас получится длинный». «Сядь, Мак», — сказал экселленс. Я сел в знакомое кресло для посетителей. «Так я жду ваших объяснений, Сикорский», — произнес Бромберг. «Что означает эта засада?» «Я вижу, вы сильно напугались». «Какой вздор!» — мгновенно воспламенился Бромберг. «Чушь какая! Слава богу, я не из пугливых. И уж если кто меня сумеет испугать, Сикорский. Но вы так ужасно завопили и повалили так много мебели. Ну, знаете ли, если бы у вас над ухом в абсолютно пустом здании ночью абсолютно незачем ходить в абсолютно пустые здания по ночам. Во-первых, это абсолютно не ваше дело, Сикорский, куда и когда я хожу. А во-вторых, когда еще вы мне прикажете ходить? Днем меня не пускают, днем здесь устраивают какие-то подозрительные ремонты, какие-то нелепые экспозиции. Слушайте, Сикорский. Сознайтесь, ведь это ваша затея — закрыть доступ в музей. Мне нужно срочно освежить в памяти кое-какие данные. Я являюсь сюда, меня не пускают. Меня, члена ученого совета этого музея. Я звоню директору, в чем дело? Директор, милейший Грант Хачикян, мой в каком-то смысле ученик, Бедняга мнется, бедняга красен от стыда за себя и передо мной, но он ничего не может сделать, он обещал. Его попросили весьма уважаемые люди, и он обещал. Любопытно узнать, кто его попросил. Может быть, некий Рудольф Сикорский?